Повтор лучшего. Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире программа «Баррикады». Сегодня «Баррикады» у нас проходят в формате круглого стола. Здесь нет как такового конфликта, но есть дискуссия на важную тему. Дети в детских домах в Российской Федерации, отталкиваясь от того, что произошло в Забайкале, а там целое нападение на полицейский участок именно воспитанников детского дома. Пытаемся разобраться в проблеме. И с нами сегодня Лариса Павлова, адвокат, председатель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. Елена Ольшанская, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Начну с тех вопросов, которые приходили на наш сайт. Александр Фельдман интересуется. Вы жалуетесь на дефицит настоящих мужчин. Но почему бы вам не бросить клич, не призвать на помощь, например, бывших военных, привыкших держать в повиновении солдат? Это скорее Ларисе Павловой. Пожалуйста, Лариса Акиристова.
У меня вопрос к слушателю. А почему бы вам не бросить клич, уважаемые мужчины, и не призвать к этой работе военных, соседей, друзей и так далее? Я все-таки женщина.
А кого, кстати, призывать больше? Военных или кого?
Я думаю, настоящих людей. Те, которые умеют и хотят работать с детьми, но, к сожалению, общаться с детьми любят и другие люди. И поэтому детей надо защищать от всяких форм и сексуального насилия, и вовлечения в преступные группировки. Поэтому надо искать нормальных воспитателей.
Мужиков, да. Елена Леонидовна, будешь что-то добавлять, нет?
Ну, мне кажется, в первую очередь действительно нужно искать возможность помочь семье и ребенку остаться в родной семье или устроиться в приемное, а все остальное приложится. Вот я абсолютно уверена, что основная работа, она лежит в этой плоскости. И там у нас меньше всего пока усилий. Потому что понятно, что нам удобнее, когда ребенок уже в детском доме, он один, он остался без семьи, нам его жалко, и мы готовы думать, а что туда действительно там принести или прийти, или помочь. Хорошо бы научиться помогать до. То есть вот, чтобы это вообще не произошло. Вот если бы мы свои усилия активные и мужиков военных там, и мужиков невоенных направляли прежде всего на поддержку семьи.
Вы знаете, тут еще есть призыв и к обществу. Вот я помню, когда мой ребенок рос, были хоккейные площадки, залитые льды, где родители занимались бесплатно совершенно со своим ребенком и с чужими детьми. Но сейчас этого практически нет. И нет возможности детей вовлечь в какую-то нормальную полезную деятельность, вместе сажать кусты и так далее. То есть общество и сами люди должны предложить какие-то свои возможности. Желание.
Протяни руку соседу, это вот основное.
Это сложнее всего.
Сходи с соседским ребенком, посади дерево.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый, вы в эфире.
Я вот хотел бы предложить по поводу детей. Вот как бы, может быть, при монастырях или при больших храмах устроить какие-то детдомы. И потом дополнить хочу. У нас есть, например, Чеченская республика, где нет детдомов, и некоторые страны арабские, где нет детдомов.
Спасибо, принимается.
Можно я сразу отвечу про республику? Потому что на самом деле, конечно, понятно, да, что есть определенные традиции, которые говорят там, о другом устройстве именно семьи. То есть не детских домов, в другом устройстве при монастырях, о том, как решается вопрос внутрисемейный, да, что ребенок, если он остается, он должен оставаться в кругу родственников. Там какой-нибудь самый дальний, но должен его взять.
Там понятие есть семьи несколько иное.
Там расширенная семья, там есть свои проблемы, свои сложности. И тоже как бы иногда это немножко иллюзия, потому что там некоторые дети, то есть там, например, нет детского дома-интерната для детей с умственной отсталостью, а он есть в соседнем регионе, и детей просто отправляют туда. Это, конечно, удобно для статистики, но я не уверена, что это совсем как бы очень честно, да. То есть в этом смысле, конечно, мы можем говорить, что да, можем посмотреть на Чечню, но готовы ли мы, что мы можем вообще сделать, чтобы, например, вернуть ситуацию, когда у нас большие расширенные семьи будут друг друга поддерживать? У нас есть механизмы для этого сегодня?
Когда двоюродные сестры и братья относятся к своим там родственникам, дальним, так же, как и к своим родным, близким. Примерно так.
Но у них более тесны связи, да. Мне хочется вот на что обратить внимание. Что касается Русской Православной Церкви, то есть достаточно много детских домов, которые уже открыты. Но церковь же не исправительно-трудовое учреждение, которое исправляет преступников, а оно, в общем-то, занимается чем? Духопопечительской деятельностью. И задача этих детей – для церкви стоит точно так же, как и для взрослых. Дать ребенку возможность реализовать себя полностью, веру в Бога. В основном это дети, которые христиане, крещены и так далее. Поэтому здесь есть свои проблемы. А потом для того, чтобы содержать этот детский дом, нужны денежки. А, к сожалению, финансирование происходит за счет пожертвований. Поэтому здесь тоже своя проблема. И всех детей отправить в церковь тоже невозможно. Поэтому, конечно, надо решать на уровне государства эти проблемы.
А если можно, если-таки добавлю, потому что на самом деле я буду все время, возвращаться к одному и тому же. Когда мы начинаем говорить, а давайте мы сделаем такие детские дома, или сякие детские дома, или там кого-то позовем, еще раз, откуда там берутся дети? То есть пока мы не начнем делать что-то, чтобы дети туда не попадали, у нас может быть там, не знаю, мы можем на Марсе организовать там большой красивый детский дом. То есть идея может быть сколько угодно. На самом деле нужно идею немножко в другую сторону сдвигать. Понимаешь, что наша задача сделать так, чтобы действительно в этом потребность оказаться без семьи, там, попечения на государство была у мизерного количества детей, и вообще-то вопрос стоять не будет. Но будет несколько небольших этих учреждений.
Ну, сейчас к нам присоединяется как раз Яна Лантратова, член президентского совета по правам человека. Яна Валерьевна как раз сейчас садится в кресло, и у нее будет возможность, наверное, рассказать что-то подробнее, поскольку ваши коллеги уже упомянули, что вы как будто бы совсем недавно были в Читинской области. Я правильно понимаю, Яна Валерьевна?
Да, здравствуйте.
Можете нам рассказать, Забайкалье, пожалуйста, Читинская область, что там происходит?
Вы знаете, некоторое время назад у меня в Забайкальском крае есть отделение моей организации, ко мне обратились волонтеры, рассказав о страшных фактах издевательства над детьми в детском доме Забайкальского края. Я выехала в регион, встретилась с детьми, которые содержатся в интернате, с бывшими уволенными воспитателями, со свидетелями. Они мне рассказали такие истории, что детей в качестве наказания сажали в мешок за то, что мальчик украл банан, уносили в лес на долгое время, потом приносили обратно, мальчика переодевали в женскую одежду, заставляли его всем интернатом бить. Девочкам наливали в рук горячий суп в качестве наказания за какие-то проступки, заставляли есть из рук друг друга, обжигали руки утюжком и подобные разные страшные вещи. Когда я подъехала вечером поздно к этому детскому интернату, я увидела, что на улице гуляют без присмотра совсем маленькие дети. Я подошла к одному из мальчиков, и, собственно, они мне тоже еще раз рассказали все эти факты и истории. Я собрала все необходимые материалы, прилетела в Москву, и по распоряжению председателя Совета по правам человека Федотова Михаила Александровича мы собрали рабочую группу, куда вошли представители Следственного комитета, МВД, прокуратуры и другие. После чего группа Следственного комитета выехала в регион. Мы через некоторое время поехали за ними, и выяснилось, что действительно все это имело место быть. Было возбуждено 14 уголовных дел, и еще идут 9 процессуальных проверок. Выяснилось, что когда дети, оказывается, до этого еще обращались в соответствующие органы, они обратились к уполномоченному по правам ребенка Забайкальского края. Тот, вместо того, чтобы разбираться, передал письмо детей в этот интернат, после чего начались издевательства над детьми. Но далее уполномоченный был снят за бюджетные махинации, и его как бы уже нигде нет. А некоторые чиновники сложили себе полномочия. Я знаю, что сейчас было возбуждено уголовное дело на министра образования Забайкальского края. Но когда мы туда приехали и стали проезжать по всем детским учреждениям, что мы увидели? Оказалось, что это не единичный факт издевательства над детьми. Есть рядом интернаты, где тоже было насилие. Рядом лицей, в котором за короткий период времени, по-моему, чуть больше полгода, 6 самоубийств детей подряд. И мы стали разбираться, что же такое происходит. И выяснилось, что эта история, конечно, к сожалению, пытается всячески замолчаться, что очень многие детские сада, школы, интернаты, школы находятся под влиянием так называемой группировки АУЕ. В переводе это арестантско-уркаганское единство или арестантский устав один. Это значит, что на зоне сидят люди, у них есть телефоны, они связываются со своими смотрящими на свободе. Те приходят в детские дома или школы и ставят определенный так называемый общак, который должны сдать дети. Либо ты даешь деньги, если ты не хочешь дать деньги, то тебя переводят в разряд опущенных. Насилие, издевательство, отдельная посуда, отдельные столы, с тобой никто не общается. И вот по такой причине 6 самоубийств. Посмотрите, там, видимо, происходило какое-то такое давление на детей, и вот такое вот движение, оно есть, процветает. Но что самое страшное из этого, когда мы стали серьезно разбираться с этим, сейчас Федотов подал заявление и письмо и в Совет Безопасности Российской Федерации, мы выявили еще несколько регионов, где процветает точно такое же влияние зоны над детьми.
История почище Кущевской, на самом деле, то, что вы воспроизводите. Сейчас там сколько уголовных дел, еще раз, если вернуться раз, именно по фактам того, по что фактам, вы выявили?
14 уголовных дел и 9 процессуальных проверок. Еще идут проверки, выясняются новые факты. Там под домашним арестом находится ряд там воспитателей. Все, конечно, выясняется. История очень сложная, идут проверки, но, к сожалению, противодействия достаточно много.
То есть это сознательно покрывали на уровне властей региона?
Вы знаете, я не могу сказать, там, кто покрывал это, не покрывал. Я могу сказать, что, безусловно, когда это все вскрылось, ну, наверное, не все были этим довольны. Потому что кто-то против волонтеров, против детей, кстати говоря, девочку, которая к нам это все рассказала, она непростая девочка, конечно, у нее сложный характер, но ее посадили в центр временного содержания несовершеннолетних преступников. И когда мы туда приехали и посмотрели вместе с представителем Следственного комитета протокол, мы выявили, что, собственно, она-то, ну, не, скажем так, вот за что ее туда посадили, не соответствует тому, что она должна там находиться. Мы ее освободили. Но недавно она отмечала Новый год с друзьями, была в каком-то баре, тоже вопрос, почему там несовершеннолетним детям наливали алкоголь. Она сидела в компании.
Как они могли вообще выйти из интерната?
Кто-то из ее компании якобы украл деньги. И вот вы понимаете, что произошло? Именно в этот бар вызвали СМИ и сняли именно про нее этот сюжет, что она якобы украла, хотя она не крала. И тут же передернули, что это все потому, что вскрыли эту историю, и волонтеры сделали плохо, что вскрыли эту историю, потому что теперь дети почувствовали себя невиновными, и вообще, после чего принимается некий такой кодекс, что критиковать и выносить что-то за, вот, ну, на общество плохо.
Напомню нашим слушателям, Яна Лантратова, член президентского совета по правам человека, которая вернулась как раз из Читинской области и описывает то, что происходит как раз в Забайкалье. Мне нужны и комментарии сейчас и Ларисы Павловой, и Елены Ольшанской.
Лариса Октябристовна. История страшная, и можно сказать, что дети – это жертва. Жертва как своей семьи, которые остались без семьи, и жертва и воспитателей, и вообще создавшейся там атмосферы. Я думаю, что совершенно обоснованно должны быть привлечены к ответственности те, кто наносил физические повреждения детям. Соответственно, в действиях различных должностных лиц наверняка будет установлено или превышение служебных полномочий, или характер, халатность в зависимости от должности занимаемой. Очень печально слышать вот эту историю о уполномоченном по правам ребенка, который отказался защитить детей. Это, знаете, кто вообще малых сих не защитит, тому просто, ну, я не знаю, прощения не будет ни на небе, ни на земле. Поэтому, конечно, эта история страшная, но я думаю, что здесь нужна, и наверняка она создана, какая-то специальная комиссия, которая поможет эту ситуацию как-то разрулить и, прежде всего, защитить этих детей.
Да. Сейчас да, вы хотели что-то добавить?
Я хотела сказать, что только одно, что вот это не единичный случай. Ровно до Забайкалья я помогала мальчику Мише из Мариэл, которого привязывали к столбу и били по голове в интернате. После этого мы разбирались с нарушением прав в Ленинградской области. На данный момент мы помогаем девочке, которую избивали в детском саду в Татарстане, и параллельно разбираемся с изнасилованием маленького 7-летнего мальчика в городе Москва. И вот сейчас Елена расскажет как раз про нашу инициативу. Мы уже встречались и говорили о том, как мы можем помочь.
Я не знаю, про что расскажет Елена, ей виднее. Пожалуйста, Елена Леонидовна.
До инициативы скажу, как бы, да, прореагирую тоже на эту ситуацию, потому что, конечно, безусловно, то, что мы видим, ну, Паша, это чудовищно абсолютно, видим результат того, что происходит, когда в закрытой системе, да, которая существует абсолютно изолированно, собираются куча детей из неблагополучных семей, да, и вот это неблагополучие бесконечно множится на самом деле. То есть это действительно очень-очень небезопасная для ребенка среда. Ведь какая была изначальная идея? Ребенка спасти, ему помочь. Вот если мы его спасаем путем вот такого жесткого насилия как бы над его личностью, над его психикой, иногда как бы над его телом, там, да, то понятно, что что-то здесь не так. И, конечно, мне кажется, что вот, ну, две вещи, которые должны изменить ситуацию принципиально, это все-таки вот та реорганизация, та реформа, которая идет, и я надеюсь, что она будет неформальной, она будет не на бумаге, там, да, она будет в реальности. Вторая история – это, конечно, внимание общества. Да. То есть понятно, что это же не возникло вдруг, это существовало как бы всегда, там, ну, по крайней мере, много уже лет, там, да, то есть не вчера началась эта история в Чите. И понятно, что все это происходило либо с молчаливого согласия, либо с, ну, совершенно искреннего незнания. Вокруг жили люди, которые там ходили каждый день мимо детского дома и не представляли, что в нем происходит.
Или представляли и держались подальше, на всякий случай, потому что мало ли что.
Да, потому что, опять же...
Потому что, да, некоторых волонтеров вот в Мариэле увольняли это и лишали... пытались лишить учебы в ВУЗе, в Забайкальском крае проходили по домам волонтеров, спрашивали, они не гуляют по ночам, а как они живут?
То есть угрожали волонтерам еще?
Сильное давление на волонтеров. Слава богу, когда приехал туда Совет по правам человека, удалось найти взаимопонимание с местными чиновниками, и я надеюсь, что сейчас ситуация исправится.
И вот это же, если можно придумать этот момент, даже вот, ну, понимаешь, давление на волонтеров, давление на те общественные организации, которые поднимают эти проблемы, оно будет, и тут нам нужно думать все вместе, в том числе, прежде всего, Совет по правам человека, а как нам защитить людей, которые вскрывают эти обстоятельства. Но я вернусь к теме детей, которые являются заложниками этой системы. Да, Яна рассказывала, когда, ну, вот эту девочку, да, которую наказали за то, что она рассказала. У нас что происходит? У нас, например, возникает подозрение, вот просто подозрение, что есть насилие в семье, о чем делают государственные органы, забирают туда ребенка тут же. Да. Когда у нас возникает подозрение на насилие в отношении ребенка в государственном учреждении, что происходит? Он остается там, и те люди, которые потенциально, ну, по сути, насильники, остаются и могут делать с ним все, что угодно, там, пока идет следствие, например, пока идут какие-то комиссии. То есть что происходит? Вот и сейчас, когда вот все это происходит, дети остались где? В тех же детских домах, с теми же воспитателями, с тем же директором, как я понимаю.
И самая большая проблема, что вот на тот момент, когда идет разбирательство по ситуации в том или ином интернате, никто не может представлять законный интерес ребенка, потому что его представляет опекун. А опекун ведь, ну, порой в некоторых вопросах участен в той истории, которая есть.
То есть у нас нет механизма защиты детей, живущих в детском доме.
Есть еще одна сторона этого вопроса, которую, мне кажется, необходимо отметить. Это школа. Вот вы сказали о том, что отстранили от должности руководителя отдела образования, а ведь дети интернатские, так же, как и наши обычные дети, ходят в школы, в обычные школы. И вот этот вопрос о том, что воспитание было удалено из школы на длительные годы, там нет ведь семейного, угу, фактически, брачно-семейного воспитания, что детям объясняли, что такое хорошо, что такое плохо. Вот только сейчас мы начинаем говорить о том, что нужны хорошие учебники и необходимо вопросу воспитания уделить время. Поэтому школа, если она видит проявление у детей каких-то вот негативов в том же самом детском доме, должна была реагировать, и школа тоже виновата в том, что она не пресекла вот это все загодя.
У нас остается буквально 5 минут, поэтому у меня просьба сейчас максимально сжато попытаться ответить тем слушателям, которые очень хотят задать вопрос. Вопросов очень много, поэтому давайте сейчас в темпе, в режиме блица, по сути, 7373948, поехали. Да, Том Таркмада, пожалуйста.
Добрый вечер всем. Я боюсь произносить такие вещи, но мне кажется, что проблема еще глубже. Хотелось бы услышать комментарии от всех. Значит, у нас есть очень глубоко укоренившаяся, очень печальная тенденция какой-то идеализации зоновской романтики. То есть, когда-то в районе подходят и создают какие-то глупые вопросы, там, греешь ли ты на зону, когда ко мне бойцы там в армии подходят какими-то своими этими понятиями, там, детскими терпами, какие-то пацаны везде, отвечания и прочее такое. И у нас есть при этом телевидение, радио, на которых всячески там Миша Круг, эти треугольник и прочая примитивная геометрия рассказывают нам про то, что накали мне, братец, купола, и как все это замечательно и здорово.
Принимается. Хорошо. Проблема глубже, а вообще
согласна,
у нас культурный
согласна, ну как бы проблема прям глубже, конечно, не только в этом, но это абсолютно Елена согласна Альшанская, с этой ремаркой. Да, она слишком много в средствах массовой информации.
Отсутствие нормальных героев.
Лагерной романтики.
Дети ну, ищут героев себе, да, ищут героев. И героев находят там. Поэтому вопрос нормальных героев.
Очень много наших слушателей вспоминают Макаренко. Насколько он сегодня актуален?
Макаренко работал с детьми, в основном старше 14 лет. Редкие у него там были от 8. То есть, когда мы говорим о подростках, то там есть коллективные формы воспитания, которые могут с которым можно что-то делать. Но когда мы говорим о детях младше подросткового возраста, кроме семьи ничего не работает. Вот ход
речи. Дети были лишены родителей Лариса в основном Павлова. Войной у Макаренко. И в те годы государство ставило вопрос о том, что государство должно воспитывать человека. Не забывайте годы, в которые Макаренко работал. Поэтому там были задачи сковать нового человека. Не вернуть его в семью, а сковать нового человека. Поэтому при всем уважении как к Макаренко, к его опыту и практике, надо иметь в виду, что было несколько другое время.
Он их ковал уже из подростков. Семья ему же дала что-то этим детям.
Но я хочу сказать одно, что очень важно, чтобы люди вокруг, которые живут, они не только искренне просто сопереживали, но и какие-то действия все-таки делали, чтобы помочь. Мы встречались с экспертами, вот Елена Ольшанская, Елена Тополева-Солдунова, Елена Береговая, еще ряд наших коллег.
Елен.
Такую межведомственную рабочую группу по общественному контролю за социальными учреждениями на базе Совета по правам человека совместно с Общественной палатой и Советом при правительстве, при Ольге Юрьевне Голодец. И вы знаете, очень важно, что мы сейчас будем вместе разрабатывать все необходимые документы и алгоритмы, как делать общественный контроль. И самое главное, реализовывать его на практике. И важно, чтобы подключались люди.
Я хочу сказать, что... Я думаю, максимально мужчин подключать надо.
Да, мне написала...
Лариса Октябристовна настаивает.
Мне написали в социальных сетях на сегодняшний день, я просто веду некую базу, 1976 человек на сегодня, которые готовы принять участие в подобных общественных контролях и как-то следить и помогать. Все-таки, когда не безразличное общество, тогда вот у нас больше шансов решить проблемы. Но то, что она глубоко кроется, я полностью согласна.
Некорректное абсолютно голосование, результат будет нерепрезентативный, но я все равно его проведу. Вот честно, наши слушатели, я хотел бы, чтобы они проголосовали, ответили. Вам есть дело до детских домов, до проблем детей, которые в детских домах? Вы готовы в этом принимать участие, да или нет? Все очень просто. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Ну, только честно. Не жалко, конечно, но не смогу. А вот да, есть дело, 134-21-35.
И пойти.
Готов встать и пойти, пожалуйста. Это Елена Ольшанская добавляет. Да, 134-21-35. Честно, нет. 134-21-36. Жалко, но нет. Все, пожалуйста. Ну и несколько... Один даже звонок успеем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я Дмитрий из Москвы.
Да, Дмитрий.
С ребенком. 5 лет судился. У нас вообще мужчины и отцовство практически уничтожены. Я вот представляю отцовский комитет российский, и как бы вот это очень сложно.
То есть мужикам, даже если они захотят, не пробиться в любом случае?
Как-то... По сообщению Верховного суда, 96% дел в судах мужчины проигрывают. Идет матриархальное уничтожение семьи вообще. Вот 8 марта, когда отменят, тогда все наладится. Я вам серьезно это говорю. Я 2 раза был в федеральном розыске с ребенком.
Спасибо, принимается. Несколько иной подход к проблеме. Но
вы знаете, какой может быть ответ? А ответ может быть такой. Звонят по вопросу о детдомах только мужчины. И это вселяет надежду на то, что мужчины у нас есть, и они хотят все-таки что-то сделать для наших детей, для нашей страны.
Может быть, просто посочувствовать звонят, не знаю. Хорошо, я останавливаю наше голосование. Результат, вы знаете, наверное, неплохой. 36% говорят, что да, есть дело и готовы принять участие. 64% признаются, что нет. То есть, казалось бы, большинство нет, не может или не хочет, но 36% достойно.
Есть на кого, Яна Перец?
Есть.
Осталось только, чтобы это не осталось только голосованием. С нами была Яна Лантратова, член президентского совета по правам человека, Лариса Павлова, адвокат, председатель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет, ну и Елена Ольшанская, руководитель фонда волонтеров в помощь детям-сиротам. Спасибо за участие в нашей сегодняшней программе.
Приходите еще.